Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Глава «Газпром-медиа» Михаил Лесин встретился с журналистами радиостанции «Эхо Москвы». Компромисс по-прежнему не найден. В Петербурге сегодня простились с актером и общественным деятелем Алексеем Девоченко. 15 тонн датских сыров, попавших под российское эмбарго, отдадут бездомным и другим нуждающимся. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, глава холдинга «Газпром-медиа» Михаил Лесин вечером 18 ноября встречался с коллективом радиостанции «Эхо Москвы» за несколько дней до назначенного на пятницу обсуждения советом директоров вопросов о главном редакторе, о редакции и о формате вещания радиостанции. Этому предшествовало заявление Лесина о возможности отставки главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова из-за конфликта вокруг журналиста Александра Плющева. Лесин попытался уволить журналиста за неэтичный, по его мнению, твит о смерти сына главы президентской администрации Сергея Иванова. Венедиктов тогда воспротивился этому увольнению. О результатах встречи расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Встреча коллектива «Эхо Москвы» и главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина продолжалась около двух часов. По версии журналистов, Лесин по существу не ответил ни на один вопрос, касающийся как судьбы уволенного коллеги Александра Плющева, так и назначенного на 21 ноября собрания Совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», в повестке которого три вопроса – о главном редакторе, о редакции и о формате вещания. Рассказывает заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.
Я не услышал конкретных ответов на те вопросы, которые мы задавали. Потому что он сказал отменять, очевидно, незаконный, он снова это подтвердил, приказ об увольнении Александра Плющева. Он не собирается, хотя в самом конце уже встречи, не знаю, что произошло, его спросили, может ли он попросить завтра генерального директора отменить ее незаконный приказ. Он сказал, теоретически я могу ее попросить, и теоретически могу это обдумать, но это ответ ни о чем.
Главный редактор Венедиктов не согласен с увольнением Плющева за сообщение в Твиттере. Напомним, несколько дней назад журналист Александр Плющев задал в своем блоге вопрос, видят ли они высшую справедливость в гибели сына главы администрации президента России Сергея Иванова, который насмерть сбил пенсионерку и не понес наказания. За этот текст его уволила с работы гендиректор радиостанции Екатерина Павлова без ведома главного редактора, что противоречит уставу «Эхо». А совет директоров компании поставил вопрос о переформатировании вещания радиостанции. Коллектив «Эхо Москвы» вместе с руководителем Алексеем Венедиктовым встал на защиту своего коллеги. Свою позицию они донесли до главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина.
Но я думаю, что несмотря на то, что он сказал, что у него в планах не было, скажем, разводить коллектив с главным редактором, он полагаю, что у него был как минимум такой интерес. И он его в этом смысле удовлетворил, потому что все те вопросы, которые задавались, их, может быть, было 20 или 25, они все были в одном настроении. Все поддерживали Плющева, все поддерживали главного редактора, все выступали против каких-либо вмешательств со стороны учредителя в работу радиостанции. Здесь он увидел вполне однозначную, как мне показалось, точку зрения журналистов.
Это был Владимир Варфоломеев. В настоящий момент, по версии главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Александр Плющев находится в неоплачиваемом отпуске. Несмотря на безрезультатные переговоры с Михаилом Лесиным, одна из ведущих станций, по совместительству главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац, подчеркивает, что коллектив «Эхо» не дал себя развести.
Лесин хотел увидеть, готов ли коллектив «Эхо Москвы» сдать Плющева и сдать тем самым Венедиктова. Будет ли сейчас коллектив «Эхо Москвы» говорить, вы наши замечательные акционеры, только вы нас, пожалуйста, не распускайте. Они увидели, что есть, и, может, меня это очень, кстати, порадовало, что есть вполне слаженный коллектив. Люди, которые одни общим представлением о добре и зле. Ему все повторяли одно и то же. Вы нарушили закон. Вы это признали публично. Отмените приказ, который абсолютно нарушает устав «Эхо Москвы».
Другая важная тема, которая была озвучена на собрании. Миноритарии «Эхо» до конца года сделают предложение «Газпром-медиа» по выкупу у холдинга радиостанции, заявил во вторник на встрече Венедиктов. Это был его ответ на замечание Михаила Лесина, что ранее главный редактор уже озвучивал намерение выкупить радиостанцию, но такого предложения в действительности не было, рассказывает Алексей Венедиктов.
Не исключил, что если миноритарии мы обратимся официально в «Газпром-медиа» с предложением о выкупе пакета «Эхо Москвы», то «Газпром-медиа» готов рассматривать это предложение, если цена будет адекватна.
А у вас есть какие-то предложения?
Ну, я вот хочу встретиться с остальными акционерами миноритарными, выяснить возможности, посмотреть, что происходит на рынке. И, собственно говоря, вот сделать такие предложения, которые раньше я делал только устно. Михаил Ильич сказал, что устные предложения не устраивают, делайте письменно. Хорошо, мы сделаем письменно. Независимо от того, останусь я главным редактором или нет. Я остаюсь акционером, как вы понимаете.
Ведущий программы на «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко уточнил, что в этой сделке речь может идти не сколько о покупке акций, а о приобретении лицензии на вещание.
Было сказано на это, что нынче продаются, собственно, только лицензии, радиостанция ничего не стоит, и что Венедиктов несколько раз говорил устно, публично о том, что он не прочь, ну, миноритарные акционеры не прочь выкупить, но формально предложение с ценой никогда не было сделано относительно того, сколько предлагается, собственно, за лицензию. Венедиктов на это ответил, что до конца 2014 года он сделает такое формальное предложение. Лесин на это сказал, что он подумает в зависимости от того, какое предложение будет сделано. Это важное заявление, и это важный шаг вперед. Несмотря на то, что твердого, я вот почитал, например, что пишут сейчас уже, что будто бы Лесин обещал продать «Эхо Москвы». Не обещал. Лесин обещал рассмотреть вопрос о продаже «Эхо Москвы» в зависимости от предложения, которое ему поступит. Это уже кое-что. Никакого решения на этот счет озвучено не было. Вот, по-моему, сухой остаток от этой длинной, довольно нервной встречи.
Это был Сергей Пархоменко. Холдингу «Газпром-медиа» принадлежит 66% ЗАО «Эхо Москвы», оставшиеся 34% у журналистов, в том числе у Алексея Венедиктова и у предпринимателя Владимира Гусинского. Сейчас в совет директоров радиостанции входит 5 человек, из которых 3, в том числе Лесин, представляют «Газпром-медиа». Интересы миноритариев представляет Венедиктов. Пятый – независимый директор Вадим Семенов из «Ростелекома». Конфликт между «Газпром-медиа» и коллективом радиостанции возник несколько недель назад, когда в эфире прошла передача с участием журналиста «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лойко. Американский корреспондент провел несколько дней в аэропорту Донецка и подробно рассказал о том, как мужественно защищают этот объект солдаты украинской армии, отражая атаки сепаратистов. Передача категорически не понравилась главе «Газпром-медиа» Михаилу Лесину. Роскомнадзор заставил «Эхо Москвы» снять материал об обороне украинскими военными Донецкого аэропорта. Так, на месте расшифровки эфира с корреспондентом «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лойко и журналистом «Эхо Москвы» телеканала «Дождь» Тимуром Олевским стоят сканы предупреждения от Роскомнадзора. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Во вторник Белый дом объявил, что президент США Барак Обама отдал распоряжение о пересмотре практики действий Соединенных Штатов в случае захвата американских граждан в заложники. И хотя представители администрации Обамы объявили, что США сохранят верность принципу отказа от выплаты выкупа, семьи заложников надеются, что Вашингтон приложит в будущем больше усилий для помощи американцам, которые оказались в руках террористов. Рассказывает американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
О том, что американские службы безопасности вместе с Пентагоном и Министерством иностранных дел занимаются анализом тактики, используемой Соединенными Штатами в случае захвата американских заложников, стало известно из ответа заместителя министра обороны на письмо конгрессмена Дункана Хантера. В этом письме скептично настроенный законодатель пишет о том, что, по его мнению, правительство не делает все возможное для помощи американцам, оказавшимся в смертельно опасной ситуации. В качестве доказательства того, что он считает сомнительной американской политикой, Хантер, например, приводит информацию о том, что США, вопреки правилам, якобы уплатили деньги некоему афганскому посреднику за освобождение американского военнослужащего Боува Бергдала, оказавшегося в плену у талибов, а тот исчез с деньгами. Впоследствии Бергдала обменяли на 5 талибов, содержавшихся в тюрьме в Гуантанамо. Конгрессмен считает, что США требуется ясная стратегия действий в таких ситуациях, что необходимо назначить высокопоставленного правительственного чиновника, отвечающего за освобождение заложников. В ответе Министерства обороны конгрессмену говорится, что специалисты нескольких ведомств заняты оценкой практики взаимодействия с семьями заложников, сбора развединформации и координации дипломатических усилий по освобождению американцев, оказавшихся в заложниках. Судьба американских заложников, захваченных радикальными исламскими группами, превратилась в серьезный политический вопрос в Соединенных Штатах. В последние месяцы радикальные исламисты обезглавили 3 американцев, захваченных в Сирии, и распространили на интернете видеозаписи этих убийств. Гибель американца Питера Кассига, о которой стало известно в воскресенье, затмила возвращение президента Барака Обамы из успешного азиатско-тихоокеанского турне. При этом, как выясняется, семьи американских граждан, оказавшихся в руках исламистов, глубоко разочарованы действиями американских властей по вызволению американцев. Близкие жалуются на отсутствие информации об усилиях по спасению заложников. У них есть ощущение, что судьба их родных является, что называется, проходным сюжетом для Белого дома. А самое главное, они поднимают вопрос о справедливости решения США не платить выкупа за американцев-заложников. Родители журналиста Джеймса Фоули, убитого исламистами в сентябре, дали откровенное интервью газете «Нью-Йорк Таймс», в котором они рассказали о том, как они получили электронное письмо с требованием о многомиллионном выкупе в обмен на возвращение их сына, о том, как представители ФБР объявили, что передача выкупа является незаконной акцией, ничего не сказав при этом о том, что на выкуп товарищей их сына по несчастью граждан других стран собираются деньги. Семья жаловалась на то, что американские официальные представители держали их в темноте относительно усилий по спасению сына. Родители Фоули жаловались на то, что американские официальные лица держали их в темноте относительно усилий по спасению сына. Представители администрации ответили, что в действительности Соединенные Штаты пытались определить местонахождение Фоули. Была даже предпринята попытка спасения журналиста, которая закончилась ничем, потому что к тому времени заложники уже были переведены в другое место. Тем не менее, родственники американских заложников считают, что европейцы гораздо больше заботятся о своих гражданах, рассматривая каждый случай захвата заложников в качестве приоритетного вопроса национальной безопасности. Как соглашаются аналитики, проблема выкупа остается самой болезненной для семей заложников. Из западных стран только США и Великобритания твердо отказываются выкупать своих граждан, оказавшихся в заложниках, считая, что это лишь приведет к новым похищениям. Европейские страны поддерживают этот принцип исключительно на словах. Пока непонятно, чем закончится пересмотр практики действий в ситуации с захватом заложников, но Белый дом настаивает, что запрет на выплату выкупа останется. С такой точкой зрения согласны многие аналитики. Большинство групп, которые захватывают заложников, в том числе и те группы, в чьих руках находились убитые американцы Джеймс Фоули и Роб Сатлов, это радикальные группы, которые открыто заявляют о своей цели. Они пытаются захватить американцев, чтобы расправиться с ними, говорит в интервью CNN бывший сотрудник американского посольства в Ираке Дэн О'Шея. Чего бы эти группы ни говорили о выкупе, их цель – пропагандистские акции. И нет никаких оснований думать, что выкуп, а разговор шел о более чем 100 миллионах долларов, будет достаточно, чтобы вырвать заложников из рук этих групп. Дочь бывшего вице-президента Лиз Чейни, специалист по Ближнему Востоку, служившая в Госдепартаменте, считает, что для решения проблемы заложников требуются радикальные меры. Для того, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, необходимо уничтожить террористов из группировки ИГИЛ. Необходимо уничтожить эту группировку, говорит Лиз Чейни в интервью телекомпании Fox News. Президент Обама должен осознать, что мы должны сделать гораздо больше, чем мы делаем сейчас. Помимо воздушной кампании, мы должны поднять суннитов на борьбу с исламистами.
Репортаж подготовил американский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Одной из главных тем в мире по-прежнему остается крайне холодный прием, который оказали в Австралии президенту России в минувшие выходные на саммите лидеров «Большой двадцатки» в Брисбене. Причем не только лидеры ведущих стран мира, но и австралийские СМИ и общественные организации. В результате Путин, подвергнутый резкой критике со всех сторон в связи со вмешательством Москвы в кризис на Украине и поддержкой сепаратистов Донбасса, досрочно покинул встречу, сославшись на загруженность работы и желание поспать. О том, как рядовые австралийцы встретили главу российского государства и об отношении жителей Пятого континента к вооруженному конфликту на Украине, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Еще накануне саммита «Большой двадцатки» в Брисбене премьер-министр Австралии Тони Эбботт вновь подверг Владимира Путина критике, обвинив его в запугивании Украины и попытке восстановить былую славу царской России и бывшего Советского Союза. Причем эти слова прозвучали на фоне решения Путина направить к берегам Австралии на время саммита 4 боевых корабля из состава Тихоокеанского флота России. Во время двух разговоров с российским президентом на прошлой неделе Тони Эбботт, хотя и не произносил никаких выходящих за рамки дипломатических норм выражений, все-таки прямо, по его собственным словам, предложил Путину извиниться за уничтоженный 17 июля этого года малайзийский «Боинг», следовавший рейсом MH17, в катастрофе которого погибли в том числе много австралийцев. Эбботт, как и почти все западные лидеры, убежден в том, что самолет сбили пророссийские сепаратисты Донбасса, поддерживаемые Кремлем. Большинство австралийских средств массовой информации также ожидали от Путина как минимум извинений за гибель Боинга и вышли накануне саммита в Брисбене с соответствующими заголовками. Однако ни местные журналисты, ни премьер Эбботт, ни австралийская общественность никаких слов сожаления от президента Российской Федерации не услышали. В Австралии с конца XIX века существует большая украинская диаспора, члены которой и те, кто родился в N-ном поколении на Пятом континенте, и те, кто приехал в страну после развала СССР, хорошо помнят свои исторические корни и не порывают связи с современной Украиной. Здесь существует большая Австралийская федерация украинских организаций, которая 15 ноября провела в Брисбене акцию протеста против приезда Путина. Лидер федерации Стефан Романев заявил в интервью «Радио Свобода».
Эта акция собрала людей со всей Австралии, не только из украинской общины. Были представители и других общин, в том числе российской. Были люди из Новой Зеландии. Они собрались вместе, чтобы дать понять господину Путину: «Вам в Австралии не рады, и мы хотим, чтобы вы отправились обратно». Мы считаем, что поведение господина Путина не соответствует международным нормам и ценностям. Ему надо дать ответ относительно российской агрессии на Украине. Хотя он и его правительство говорят, что они не причастны, есть достаточно свидетельств, демонстрирующих, что российские солдаты вовлечены. Другой вопрос также касается трагедии самолета, сбитого над востоком Украины. Я думаю, «Большая двадцатка» направила ему ясное послание. Господин Путин выглядел изолированным во время саммита. Можно было видеть, как люди пытаются избегать его. Есть видео того, как господин Путин сидит сам по себе за обеденным столом. Никто не хочет быть связанным с ним. Мы знаем, что он раньше уехал, и мы понимаем, что на таком международном форуме, как «Большая двадцатка», если уж не случилось чего-то сверхважного, его аргумент, что он должен лететь долго, чтобы работать завтра, выглядит смешным. Это очень жалкое объяснение. Но он улетел, и я думаю, что большинство австралийцев очень рады этому. Мы пытались заявить о двух важных вещах. Первое. Он, наверное, вообще не должен был бы участвовать. А второе. Для тех стран, которые очень хотели, чтобы господин Путин был здесь, они должны действовать активнее. Австралийское правительство во главе с Тони Эбботтом продемонстрировало твердость. Он описал это все так, как мы это воспринимаем уже какое-то время. Господин Путин пытается создать новый мировой порядок, пытается реконструировать Советский Союз. Премьер-министр заявил ему напрямик не пытаться воссоздать царскую Россию. Если посмотреть в социальных сетях, люди говорили на разный лад, что Путин должен уехать прочь, и они рады тому, что он уехал. А я думаю, что пребывание Путина в Австралии не было особенно приятным. Его критиковали, подвергали остракизму, и, я думаю, он почувствовал давление. Оно оказалось слишком сильным, чтобы ему остаться, учитывая, что главной темой саммита был не вопрос о климате, а сам Путин, российская агрессия, сбитый лайнер. То, что должно было быть экономическим форумом, стало политическим форумом, и он недооценил этот политический форум. Он, наверное, думал, что знает все, но не мог поверить, что давление будет таким сильным.
В эфире «Радио Свобода» был глава Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романев. Австралийские СМИ уделяли приезду именно президента России на саммит «Большой двадцатки» в Брисбене огромное внимание и буквально смаковали все подробности их общения, как они встретились, как они стояли, позируя для фотографии, как Тони Эбботт смотрел на Путина и как Владимир Путин проходил мимо австралийского премьера. Предложение Тони Эбботта, обращенное к Владимиру Путину, немного по-другому представлять имидж России, прозвучало еще в столице Канберре, где за несколько часов до саммита в Брисбене он встречался с главой правительства Великобритании Дэвидом Кэмероном, также известным своей жесткой позицией в отношении Кремля в связи с конфликтом на Украине и уверенностью в вине лично Владимира Путина за гибель малайзийского «Боинга». Тони Эбботт тогда сказал:
Одна из идей, которую я пытался донести до президента Путина, состоит в том, что Россия как страна будет выглядеть куда более привлекательно, если станет позиционировать себя как супердержава, выступающая за мир, свободу и процветание, вместо того, чтобы пытаться восстановить былую славу царской России и бывшего Советского Союза.
Редактор русской службы австралийского радио SBS в Сиднее Анастасия Тарасова подчеркивает, что если говорить о преобладающих общественных настроениях в стране при обсуждении темы конфликта на востоке Украины и причастности к нему России, в которой убежден Запад, заметен традиционно объективный и непредвзятый тон местного журналистского сообщества. В Австралии действительно существует большая диаспора эмигрантов из бывшего Советского Союза и вообще исторически из России и из Украины, продолжает Анастасия Тарасова. И их голоса, конечно, слышны на фоне происходящего за последний год, причем не только в связи с приездом Владимира Путина.
Если до украинских событий какие-то акции и проводились, то это были в основном фестивали, какие-то праздничные мероприятия. А сейчас на фоне украинских событий, конечно, разворачиваются определенные противостояния, но в основном в социальных СМИ. То есть на Фейсбуке люди, естественно, обсуждают все эти события, спорят очень горячо, кто-то кого-то удаляет из друзей и так далее. Да, действительно, это есть, но открытой конфронтации, к счастью, нет. Единственный неприятный инцидент произошел несколько месяцев назад, когда неизвестные вандалы нарисовали нецензурные граффити на здании украинской церкви в одном из районов Сиднея. Это были граффити против Петра Порошенко и в целом против Украины, очень такие резкие, там была нарисована свастика. Но тут стоит отдать должное и украинской, и русской общине, лидеры обеих общин выступили против подобного поведения, выступили за то, чтобы виновные были наказаны. Подобное поведение просто неприемлемо, и с этим согласны представители всех общин.
Напомню, что в нашем эфире была редактор русской службы австралийского радио SBS в Сиднее Анастасия Тарасова.
И с ней беседовал мой коллега Александр Гостев. В Петербурге сегодня похоронили актера и общественного деятеля Алексея Девотченко. Его нашли мертвым 5 ноября в квартире на Алтуфьевском шоссе, которую он снимал в Москве. По сообщению городского управления Следственного комитета России, признаков насильственной смерти на теле артиста обнаружено не было. По одной из версий, он умер в результате несчастного случая, а по другой – от сердечного приступа. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Урну с прахом Алексея Девотченко захоронили на кладбище в Комарово в 11 утра. Его могила находится в нескольких шагах от могилы Анны Ахматовой. Алексей Девотченко родился 14 октября 1965 года в Ленинграде. Играть в театре начал еще в школе во Дворце пионеров. В 90-м году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, где учился сначала в мастерской Аркадия Кацмана, а затем Льва Додина. Работал в ТЮЗе, в детском драматическом театре на Неве, в театре имени Ленсовета, в театре на Литейном, Александринском театре, в БДТ имени Товстоногова, в Малом драматическом театре, Театре Европы, в Московском ТЮЗе. С 2012 года жил в Москве, работал в МХАТ имени Чехова, участвовал в постановках Гоголь-центра. Список его ролей огромен. В последние годы он запомнился зрителям и своими моноспектаклями. Они назывались «Творческий проект Алексея Девотченко». «Алексей – счастливый человек», – говорит театральный режиссер. Режиссер Григорий Козлов.
Мы были в Москве, его пришло проводить столько людей, хотя он там малую часть жизни здесь, если бы родные захотели бы, я думаю, был бы обвал. У него были прекрасные партнеры, соученики, один курс, второй курс. Я не знаю, не посчитать, сколько у него режиссеров и так далее, педагогов. Хоть он и был и замкнут, но он был открыт, потому что вот мы все пришли, и у нас у каждого связано с ним свое. И у него прекрасный сын Кирюш и Светочка, которым постараемся, чем можем, и помочь.
Пришел проститься с Алексеем Девотченко и режиссер Александр Баргман.
Мы теряем потрясение художественное. Мы потеряли величайшего артиста, моего партнера, с которым я имел счастье и честь играть в четырех спектаклях. мы, конечно, теряем, но наша память должна быть благодарна тому, что он был, тому, что он дарил, тому, что он являл собой, своей жизнью, своим творчеством. Единственное, о чем бы я хотел как-то, не знаю, кому это сказать, быть немножко сдержаннее средством массовой информации, по сдержанию вокруг этой потери. Не стоит спекулировать. Лёше бы этого никогда не понравилось.
Для всех он не только артист, он и пылающая совесть. Вы же знаете, что он участвовал в протестных движениях. Это как-то чувствовалось в театре или это было неважно вот для вас, в вашей среде?
Последние годы мы с ним не общались. Он был в Москве. Для меня важно только художественное и дружеское чувство по отношению к нему. Я понимаю про все гражданские выплески и во многом с ним соглашаюсь, но для меня это вторичнее, нежели то, что он художник.
Среди пришедших на кладбище были в основном театральные люди. И все-таки Алексей Девоченко не только актер, заслуженный артист России, хотя от этого звания он в 2011 году отказался. Его помнят не только зрители, его помнят люди, в последние годы выходившие на уличные протестные акции. Он один из немногих петербургских деятелей культуры, которые принимали близко к сердцу все, что происходит со страной. Он был членом Петербургского объединенного гражданского фронта, участвовал в маршах несогласных и во многих других протестных акциях. 10 марта 2010 года его подпись появилась под обращением российской оппозиции «Путин должен уйти». В марте 2014 под письмом Киносоюза «Мы с вами в поддержку Украины». 13 апреля 2014 года Алексея видели на митинге «Марш правды», 21 сентября на «Марше мира», говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Леша был, конечно, уникальным. Столько страсти и энергии, сколько он отдавал на протестную, на гражданскую активность, на моей памяти, наверное, никто из деятелей культуры так не поступал. Мне бы казалось, что куда больше артистов, писателей, поэтов могли бы участвовать вместе с нами в гражданских акциях, но, к сожалению, их очень мало. Я не знаю, почему так происходит. Это печально, потому что, я думаю, и мы нуждаемся в их поддержке на протестных акциях, и они нуждаются в том, чтобы быть на этих акциях вот рядом с нами, своими зрителями, своими читателями, своими поклонниками. Я надеюсь, что все-таки таких людей будет больше.
А вот Алексей Девоченко всегда был рядом, и стихи Пушкина, Бродского, облечавшие лживость и подлость правителей, звучали из его уст убедительнее любой пламенной листовки. Несмотря на все это, власти Петербурга разрешили похоронить Алексея там, где он хотел, в Комарово.
Мы с коллегами-депутатами просили об этом. Вот хочется просто поблагодарить, никак не ерничая по этому поводу. Мы благодарны губернатору за человеческий поступок, за то, что он дал такое разрешение, невзирая на политическую конъюнктуру, на отношение Алексея Девоченко к властям.
Музыкант Елена Разумовская замечает, что хотя Алексей Девоченко был человеком замкнутым, с непростым характером, но на митингах он преображался.
На митингах он был удивительно контактный и улыбчивый человек, чего театральные люди не вспоминают. Они говорят, что он был угрюмый, что он был неконтактный, что он чурался всех театральных тусовок. А вот на митингах он чувствовал себя как бы в своей родной стихии, потому что там тоже собирались люди такие чистые и сопротивляющиеся всеобщему вранью. Он чувствовал себя в своей среде, он всегда улыбался. С ним очень было приятно общаться. И потом он украшал все митинги великой русской поэзии. Он так замечательно читал и Крысолова, и Бродского, и Цветаеву, и Пушкина.
По словам Григория Козлова, лучшими друзьями Алексея Девоченко были пианино, на котором он всегда играл перед спектаклем, и книги, с которыми он никогда не расставался.
Хочу сказать в конце стихи из спектакля первые строчечки. Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать, щекоча мозги и чувства, ожиданием красоты лить священный мед искусства в бездну русской пустоты. Это был его и последний спектакль. Он в Мюнхене его сыграл за 2 недели. Пока мы живы, Леша жив, а я думаю, театроведы проследят его путь. Это одна из театральных легенд, как мне кажется.
На 40 дней Алексея Девоченко его друзья собираются устроить в Петербурге большой вечер его памяти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
В ночь на среду сепаратисты вновь штурмовали аэропорт Донецка, находящийся под контролем украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-центр спецоперации на востоке Украины, атака была отбита. По данным украинских военных, за минувшие сутки погибли двое военнослужащих, еще 13 получили ранения. России нужна 100% гарантия того, что ни одна страна не думает о вступлении Украины в НАТО, заявил в интервью BBC пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представители некоммерческих организаций «Голос», Фонд свободы информации и Комитет солдатских матерей Петербурга вызваны в Минюст в связи с претензиями в нарушении законодательства об иностранных агентах. Правозащитники заявили, что еще в октябре сдали все необходимые отчеты и отказались явиться в Минюст. Оксфордский словарь английского языка назвал словом года глагол, означающий курение электронных сигарет. Об этом говорится на сайте авторитетного словаря. В Москве сегодня новый посол США в России Джон Тефт вручает верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Число погибших в результате вчерашнего нападения в синагоге в Иерусалиме возросло до 5. В больнице от полученных ранений скончался один из пострадавших сотрудников полиции. Троицкий районный суд Москвы рассматривал 4-ю жалобу группы активистов на Следственный комитет, который отказывается возбуждать уголовное дело в связи с действиями полицейских во время их попытки установить памятник жертвам политических репрессий в Подмосковье. Как передает УВД-Инфо, заседание 19 ноября впервые закончилось отказом суда удовлетворить жалобу активистов. Верховный суд России смягчил приговор осужденным за избиение полицейского в ходе конфликта на Матвеевском рынке Москвы. Уроженцы Дагестана, супруги Магомед и Халимат Расуловы, были приговорены к 18 и 12,5 годам лишения свободы соответственно. 86% россиян гордятся тем, что живут в России. При этом они считают, что в мире Россию боятся и ненавидят все сильнее. Таковы данные опроса, проведенного Левада-центром в конце октября. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Продолжаем нашу программу. Датско-шведский концерн Arla Foods, занимающий 6-е место в мире по объему производства и продаж молочной продукции, решил передать бездомным свои деликатесные сыры, попавшие под действие российского эмбарго на поставки западной сельскохозяйственной продукции. С подробностями издания корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
Еще до недавнего времени продукция для России производилась на 10 молокозаводах «Арла» в Дании, однако 8 августа руководство концерна сообщило о приостановке линии российского импорта. За последние годы объемы производства значительно возросли, поэтому полное закрытие такого рынка, как Россия, в компании ощутили сполна. Холодильные камеры ломились от невостребованной молочки, предназначавшейся для российского потребителя. Однако бизнес есть бизнес. За прошедшие месяцы практически все продукты, попавшие под эмбарго, компании удалось реализовать на других рынках. Неликвид записали лишь малую часть – 15 тонн сырных изделий, перепродать которые нельзя было по технологическим причинам. Отчасти потому, что выходило себе дороже менять обертку с кириллицей на другую, отчасти потому, что сыры со специями не терпят вторичной переработки. Черный список включал в себя маринованные в оливковом масле сырные кубики, а также сливочные сыры с черникой, оливками, рукколой и шоколадом. Варианты эти, к слову сказать, чисто экспортные и не предназначены для сбыта на внутреннем датском рынке. Итог, казалось бы, очевиден – списать товар в убыток и уничтожить. Однако Данию не зря называют обществом всеобщего благоденствия. Вместо того, чтобы отправить на свалку 15 тонн сырных деликатесов, Arla Foods решила передать их благотворительной организации Fødevarebanken, банк продовольствия, снабжающего бесплатной едой датских неимущих. Нам удалось распродать почти весь товар, произведенный для России к моменту введения эмбарго. Нереализованный остаток крайне мал, но нам, конечно же, не хотелось выбрасывать качественную еду. И мы искренне рады, что банк продовольствия сумеет правильно распорядиться нашими продуктами, которые иначе пришлось бы утилизировать, говорит представитель концерна Arla Foods Майя Мюллер. Банк продовольствия, основанный в Дании в 2008 году, входит в глобальную сеть более чем 1000 благотворительных организаций, действующих в 50 странах мира. По словам сотрудников банка, ежегодно в Дании по тем или иным причинам выбрасывают до 66 тысяч тонн абсолютно нормальной еды. Чтобы такое происходило как можно реже, Банк продовольствия забирает излишки у производителей продуктов питания и оптовиков из супермаркетов и фермерских хозяйств, после чего еда распределяется по организациям, работающим социально уязвимыми слоями общества. Это бездомные, наркоманы, городские сумасшедшие, обитатели кризис-центров. В настоящее время Банк продовольствия объединяет около сотни волонтеров, которые 6 дней в неделю развозят бесплатное питание по 20 маршрутов. Недошедший до российского покупателя сыр «Арла» распределят точно так же. Все 15 тонн продукта будут переданы несколькими партиями продовольственному банку в течение ноября месяца. Мы крайне признательны дару компании «Арла». Для нас это очень крупное пожертвование. Такого количества сыра хватит, чтобы накормить несколько тысяч человек. Ну и, конечно, радует то, что качественный продукт не выкинут на помойку. Так что для всех нас это беспроигрышный вариант. Говорит директор датской гуманитарной организации «Банк продовольствия» Карен Ингер Торсен. Не следует, однако, забывать, что благотворительная акция датских сыроделов – лишь побочный эффект санкционной войны между Россией и Западом, в которой оказался втянут и датский бизнес, представленный на российском рынке 200 компаний. Согласно статистике, за прошлый год в Россию было поставлено датских товаров на сумму в 2 миллиарда 140 миллионов долларов. Это 1,9% всего национального экспорта Дании. Традиционно наибольший удельный вес датского экспорта в Россию составляет промышленное оборудование, электроника и фармпрепараты, а также продукты питания. Все в том же 2013 году товары агропродовольственного сектора составили 41% от общих поставок. Мишенью ответных российских санкций стали именно пищевики, в числе которых такие датские гиганты, как Danish Crown, производящие мясопродукты, Carlsberg, пиво и прохладительные напитки, и уже известный нам молочный концерн Arla Foods. До введения эмбарго ежегодный объем поставок Arla в Россию достигал 182 миллионов долларов, что составляло 1% от общих продаж. Однако в связи с полным закрытием российского рынка, компания вынуждена была пересмотреть планы по производству и занятости персонала. С августа на 5 молокозаводах «Арла» были уволены 79 работников. Другой датский производитель, пивоваренная компания «Карлсберг», признанный лидер на рынках стран Восточной Европы, где доля скандинавского бренда подбирается к 40%. Однако теперь на дворе новые времена. Отгрузки «Карлсберг» российскому потребителю за последние три квартала снизились на 10%, а датские пивовары ухудшили прогноз прибыли этого года на 1 миллиард датских крон. Или 167 миллионов долларов. Еще одним пострадавшим в торговой войне России и Запада стал датский животноводческий сектор. За прошлый год страны Евросоюза поставили на российский рынок мяса и мясной продукции почти на 7 миллиардов долларов. При этом крупнейшим экспортером была именно Дания, на чью долю пришлось 6,6% от всех продаж. Однако, по оценкам Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию, в нынешнем году из-за российских санкций страна потеряет до 685 миллионов долларов, или 12,5% своих доходов от экспорта свинины. Кроме того, у ряда датских банков растут убытки по кредитам, выданным аграрному сектору, так как запрет России на ввоз европейских продуктов питания, а также снижение цен на сельхозпродукцию заставляют фермеров и производителей уходить из бизнеса. Наша отрасль стала заложником большой политической игры. Резкое падение цен на свинину, вызванное торговым конфликтом между Россией и Евросоюзом, затрудняет датским фермерам выплату банковских кредитов. Ситуация чрезвычайная, и нашим животноводам нужна финансовая помощь ЕС, в том числе и для того, чтобы решить вопрос складирования уже готовой продукции. Говорит председатель датского научного центра по свиноводству Эрик Ларсен. Очевидно, что от войны санкций никто не в восторге, и тем не менее власти Дании считают, что лучше раздавать невостребованный сыр бездомным и искать новые рынки сбыта в странах Юго-Восточной Азии, нежели ослаблять штрафные меры в адрес восточного соседа. Глава датского МИД Мартин Линдегорд признает, что от российского эмбарго в Дании пострадали многие, но заверяет, что его страна не пойдет на компромисс в вопросе стабилизации ситуации на Украине. Вне всяких сомнений, Евросоюз ощутил ответ на российские санкции. Это лишь подчеркивает тот факт, что во время международного кризиса страдают все. То, что происходит сейчас, отнюдь не идет на пользу нашей экономики, и уж тем более дело плохо для людей, рискующих потерять работу, как в России, так и у нас в Дании. Разумеется, мы хотим скорейшего разрешения ситуации, и именно поэтому крайне важно продолжать оказывать политическое давление на Россию в деле разрешения украинского конфликта. А с другой стороны, мы всегда держим двери открытыми, чтобы найти взаимоприемлемые решения в данном вопросе. От этого все стороны только выигрывают, считает министр иностранных дел Дании Мартин Линдегорд. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Старейший в России «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве открылся после трехмесячного перерыва. Двери закусочной были временно закрыты по решению Тверского суда. В августе Роспотребнадзор выявил нарушения в работе трех московских «Макдоналдсов». В ведомстве подчеркивали, причины проверок носят исключительно санитарный, а не политический характер. Насколько справедливыми были действия Роспотребнадзора и Тверского суда, с этим моя коллега Светлана Павлова обратилась к посетителям, открывшегося сегодня «Макдоналдса».
У них, считаю, ну, не, да, не самое лучшее качество, но иногда как бы поесть можно так. Я в некоторых «Макдоналдсах» и тараканов видел, тут им можно найти за что закрыть.
Сколько ел в «Макдоналдсе», ни разу себя плохо не чувствовал. Да и друзья не жаловались.
В Москве очень много мест, где можно действительно хорошенько отравиться, ну, а «Макдоналдс», мне кажется, своими стандартами славится очень-очень давно.
Когда большое скопление людей, нужно очень внимательно к санитарным нормам. Ну, какие-то большие должны быть претензии к этому. Поэтому вполне могло быть такое, что справедливо их закрыли.
Пусть кто там, Роспотребнадзор, он, собственно, с этим разбирается. Я пришел, я должен быть уверен, что здесь, собственно, меня не отравят, что здесь все хорошо. Если они считают, что все претензии исчерпаны, ну, значит, они исчерпаны.
Много других проблем, а придраться просто нашли, кому, наверное, самые слабые и самые известные.
Некоторые люди говорят о возможных политических причинах. Вы как считаете, могли они быть?
Ну, нет, мне кажется, если закрывать, то можно закрыть многих.
У нас достаточно строгие нормы во многих аспектах, не только с точки зрения, ну, чистоты и предъявляемых других требований. Поэтому я думаю, что, в принципе, возможно, это действительно было истинной причиной. Может быть, были какие-то другие мотивы. Возможно, это было действием, направленным на, ну, грубо говоря, популяризацию действий наших российских, может быть, властей, может быть, еще кого-то. Грубо говоря, как ответ на санкции. Как бы это больше победило не американцам, но при этом наш российский народ посмотрел, о, мы можем тоже что-то ответить.
Я не знаю, на что это был ответ, но мера была очень глупая, на мой взгляд. Ну, потому что зачем кому-то показывать, что мы такие классные, можем обойтись без «Макдоналдса», если по большому счету без него мы обойтись не можем. Это огромный рынок, это большой очень бизнес в России. Зачем его закрывать, показывать, что мы чего-то можем, не очень понятно.
Ну, вот, а лично вам этого «Макдоналдса» не хватало?
Именно этого, да, потому что я учусь здесь рядом, и пока он был закрыт, приходилось идти кушать куда-нибудь еще.
Ну, то, что он открылся, это хорошо. Вот я сюда хожу в поликлинику. Сегодня был такой большой интервал в поликлинике. И читаю в газете, что он сегодня откроется. Прекрасно, а так и некуда податься. А вообще я думала, что это в связи с санкциями, это самое. Мы тоже стали против. Но это правильно. Что же Америка нас зажимает, и мы решили зажимать их, закрывать. Это же их детище-то.
Да, скорее политическими, потому что на санитарные причины обычно внимания особо не обращают, мне кажется, нигде.
Ну, а на ваш взгляд, теоретически можно в «Макдоналдсе» там отравиться, таракана встретить в булочке?
Теоретически отравиться можно где угодно, даже у себя дома.
Так отвечали москвичи на вопрос о том, насколько справедливыми, по их мнению, были действия Роспотребнадзора и Тверского суда о закрытии нескольких заведений сети «Макдоналдс». С ними беседовала Светлана Павлова. Напомню, что старейший в России «Макдоналдс», заново заработавший сегодня, был открыт в 90-м году. В 2013 году он входил в десятку крупнейших заведений сети по обороту в Европе. Администрация театра «ДОК» продолжает ожидать официального разъяснения от Департамента имущества Москвы о внезапном расторжении контракта на аренду помещения в Трехпрудном переулке, где театр успешно работал в течение 12 лет. Одновременно сотрудники театра ведут поиски альтернативной площадки для своих спектаклей на случай, если выселение окажется неизбежным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Театр документальной пьесы «Театр ДОК» – это негосударственный, некоммерческий, независимый коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами на добровольной основе. Спектаклям театра присуждены многие призы. Их приглашали на престижные фестивали Европы. В середине октября этого года театр заранее направил документы в Департамент имущества Москвы для продления договора аренды. Текущий договор с правом приоритетного продления действует до середины декабря. И через несколько дней получил неожиданный отказ со ссылкой на расторжение договора еще в мае этого года. Однако никакого уведомления руководство театра не получало – поясняет заместитель директора театра ДОК Виктория Холодова.
Для всех это стало полной неожиданностью, полным шоком. И что интересно, причина отказа не объяснялась. Когда об этом начали писать разные СМИ, соответственно, они же задали вопрос уже департаменту имущества напрямую, в чем же причина отказа. О продлении и те им объяснили. Нам они не объяснили, они объяснили средства массовой информации. О том, что театр ДОК произвел незаконную перепланировку помещения, и на основании этого договор расторгнут.
Одно из первых письмо в поддержку театра написала актриса Оксана Мысина.
Мы решили не ждать, а просто это родилось сразу, после того, как мы узнали, что театр ДОК вообще могут, что есть такая вероятность, что это грандиозное сообщество людей может быть выселено из этого потрясающего пространства, ставшего домом для очень многих и драматургов, и молодой публики, которая здесь сконцентрировалась вокруг вот этого движения новой драмы. И весь съезд интеллигенции, конференция вся проголосовала в поддержку театра. И тогда подошел к нам один человек, говорит: я бывший директор Ходжонкова. Если бы вы знали, сколько миллионов людей поддержали, хотели, чтобы этого не случилось, но случилось то, что задумали наши власти. Поэтому готовьтесь к тому, что это произойдет. Но вообще здорово, что вот такая поддержка.
Боже, как вы необычно выглядите. Скажите, как вы себя чувствуете?
Хорошо я чувствую. Немного поджаренным, а в остальном... Это что такое, у меня шевелится по районам?
Это уши. Это уши, Владимир Владимирович.
Автор русской адаптации пьесы «Берлус Путин» Варвара Фаер полагает, что даже лишившись помещения, театр ДОК не пропадет.
Даже если весь театр ДОК, там коллектив театра ДОК взять и посадить в какую-то там по камерам распихать, то они все равно найдут способ друг с другом общаться. То есть театр ДОК – это такое неубиваемое пространство, состоящее из людей, которая выживет в любой ситуации.
Журналист и театральный историк Джон Фридман напоминает, что театр ДОК – это 12-летняя история принципиально нового театра в России.
Сцена намоленная. Здесь история писалась в течение 12 лет. Это историческое место. Я сегодня, когда я пришел, я сфотографировал на всякий случай стены вот этого дома, этого театра, потому что вдруг там получится, что театру придется куда-то переехать. Вот это будет паломничество к этому месту. Гарантирую, в течение 30, 40, 50 лет и дальше паломничество будет еще больше, потому что это будет тогда то знаменитое место, где 50 лет назад, 70 лет назад делалось театр ДОК.
И все же сотрудники театра сожалеют. В ремонт этого помещения было вложено много сил. Зрители привыкли приходить именно сюда. И новая площадка, или несколько новых, если не удастся найти постоянное пристанище, это потеря многих зрителей и важной репетиционной базы.
Это пространство, где проводятся какие-то конференции, ну, иногда конференции, иногда обсуждения, иногда дискуссии, иногда круглые столы и так далее. Все-таки есть небольшое такое офисное, да, пространство, где можно провести какие-то встречи необходимые, ну и проводить работу со зрителями какую-то определенную.
Сотрудникам театра ДОК важно внимание общественности, готовой всеми силами защищать этот уникальный проект. Но им все же хочется верить, что происходящее не является давлением по политическим мотивам. Продолжают режиссер Анастасия Потлай и актриса Оксана Мысина.
Понятно, что когда происходит давление на какие-то независимые СМИ, то, в принципе, и такое явление, как театр ДОК, может привлечь чье-то внимание. На самом деле, всегда есть надежда, что мы вот тут такие маленькие, занимаемся своим делом, и, в принципе, никого не трогаем, и не трогайте, пожалуйста, нас. Потому что для все-таки такого огромного города, как Москва, небольшой подвал на там 50-60 человек зрителей, большого политического веса, не играет, тем более, что все-таки мы занимаемся не политикой, а людьми, человеком, его существованием в современном мире.
Мы, люди, которые занимаемся театром, стараемся просто об этом не думать. Мы делаем то, что считаем нужным, и делаем вид, упорно делаем вид, что мы живем в свободной стране, потому что у нас есть конституция, потому что у нас есть вещи, которым мы следуем сами, какие-то свои собственные установки. И поэтому мы не хотим и отказываемся принимать условия игры, которые нам пытаются навязать. И то же самое делает театр ДОК.
Руководство театра продолжает ожидать официального уведомления о выселении от Департамента имущества Москвы. Параллельно продолжает и поиски альтернативного помещения. Журналист и историк театра Джон Фридман объясняет, почему для Москвы и России важно, чтобы театр ДОК так или иначе продолжил свою работу.
Вот это маленькое пространство поддерживает свободу слова. Это маленькое пространство доказывает, что свобода слова жива, что она возможна, что она сильна. Свобода слова, свобода мыслей. Здесь удивительное ощущение свободы, поиска и так далее, без которых на самом деле искусство никак жить не может.
Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
В московском районе Беляева увековечено творчество поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. Глухой торец многоэтажного жилого дома полностью покрыт граффити. Изображение складывается из знаков русского алфавита, среди которых выделяются две буквы «А» и «Я». Этот рисунок – увеличенная копия так называемой стихограммы. Стихограммы Пригова являются одновременно произведениями поэтического и графического искусства, а граффити – часть большого проекта по созданию нового культурного образа типового спального района. Среди создателей граффити, превратившего обычный дом в арт-объект, участник группы «Зук Клаб» художник Сергей Овсейкин.
Стихограмма Пригова – достаточно необычное явление. Это человек, который печатал композиции с помощью печатной машинки. Конкретно рисунок, который находится на Беляева, на Профсоюзной 102, там большое изображение букв «АЯ». И по большей части там везде буквы «АЯ». Где-то еще проскакивают фразы «Не ты, не он, не они, не вы, не мы, а я». Как картина смотрится интересно. Для меня это его высказывание по поводу себя. Потому что я сам это все делаю, я делаю это для себя и для всех остальных. А я главный. Я трактую эту работу именно так. Рисунок там появился, потому что Пригов жил в этом районе. Я думаю, что рисунок выделяет этот дом среди всех остальных, привлекает к нему внимание. Теперь жители, которые в нем живут, они скажут, а я вот в доме, где «А я» написано. Мы рисовали эту работу от Беляева, потому что по вопросу проекта «Активный гражданин» за этот рисунок проголосовало 78% жителей. По большей части они знают, почему это изображение там. Люди, которые туда случайно попали, в принципе, вообще не разбираются в искусстве. Для них мы сделали подпись, там написано, что это стихограмма Пригова и так далее. То есть можно прочитать и, если интересно, найти информацию в интернете. Жители этого дома все нас ждали все это время, писали нам, когда мы уже приступим. То есть они были в курсе этого всего, и не было ни одного негативного комментария. Наоборот, все сказали спасибо. Кто-то там нам приносил чай, конфеты. То есть, в принципе, ситуация была достаточно такая позитивная. Была большая работа в компьютере, прежде чем мы вышли на объект. Мы очень долго готовили файлы и трафареты. Все это рассчитывали, расчерчивали. По нанесению изображения потребовалось 3 дня. Это не очень простая система. Там нужно было брать ключи от подвалов, в которых хранились люльки, всякие специальные инструменты. Мы подготовили торец дома перед нанесением рисунка, поэтому стенка ровная, она не облетает. После этого был нанесен рисунок с помощью аэрозоля. Производитель говорит о том, что краска в таких условиях может держаться на стене не меньше 10 лет. Я думаю, что рисунок продержится все 15-20 лет, если там не начнут ремонтировать фасад.
Этот проект создан по инициативе галереи Беляева в рамках программы «Беляева Forever», говорит директор галереи Марина Бушуева.
Где-то порядка полутора года назад галерея Беляева выступила с инициативой начать кампанию по созданию нового культурно значимого концепта этого района. Обычный спальный район, ничем не отличающийся от других районов по архитектуре. Здесь такая модернистская архитектура, хрущобы стоят. Но, тем не менее, этот район интересен тем, что он богат нематериальным культурным наследием. В данном случае это, конечно, личность Дмитрия Александровича Пригова. И кроме этого, здесь проживало очень много художников, художников, связанных с историей современного искусства, художников нонконформистов. И здесь же в Беляево проходила известная историческая выставка, она так и называлась, бульдозерная. Она проходила 15 сентября 1974 года. А вот в этом году мы делали юбилейную выставку, это 40-летний юбилей бульдозерной выставки. Мы взяли за основу исследования польского архитектора Кубы Снопика. Сейчас он преподает на Стрелке. Куба проводил исследование этого микрорайона, и у него появилась такая амбициозная идея внести микрорайон Беляева в перечень объектов культурного наследия, охраняемых ЮНЕСКО. И мы с ним...
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.